знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 2 мая, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. В России и других странах мира прошли первомайские демонстрации, шествия и акции. Отголоски трагедии на общенациональном празднике «День королевы» в Нидерландах. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Санкт-Петербурге 1 мая ознаменовался не только демонстрацией хорошего настроения и праздничных выступлений, но и большим количеством участников, задержанных за выражение своего отношения к сегодняшнему дню, его проблемам, его трудностям. На прямой связи со студией моя коллега Татьяна Вольская с сообщением о последствиях празднования Дня весны и труда в Петербурге. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Как прошел 1 мая в Петербурге?
Ну, с одной стороны, 1 мая в Петербурге прошел неплохо, потому что все к всеобщему удовольствию встретились у большого концертного зала «Октябрьский», немножко там потоптались и разошлись по разным маршрутам. И демократам единственный раз даже было разрешено пройти по Невскому. Но, с другой стороны, вот самые драматические события как раз развернулись до начала вот этих маршей. Потому что хотя марш националистов был официально разрешен, и у них на руках была соответствующая бумага, все равно милиция и увидела вот этих неформально одетых молодых людей и взяла их всех. Причем получилось, что вместе взяли и националистов, и антифашистов, которые, вот по иронии судьбы, оказались немного похожи друг на друга. И смешали их в одних автобусах, чем, кстати, антифашисты воспользовались и выкинули из окон все там растяжки и символические вещи националистов. Часть этих молодых людей удалось сбежать, примерно 30 как-то открыли дверь в одном автобусе и убежали. Остальных развезли по пяти, по-моему, отделам милиции, 11-е, 15-е, 17-е, 62-е, 63-е. 62-е было исключительно для несовершеннолетних. И вот там их не просто держали, а снимали отпечатки пальцев и заставляли фотографироваться. И некоторые, естественно, не хотели этого делать, и их так вот и не отпускали. Совсем поздно вечером, уже практически ночью, вчера мне позвонили некоторые из задержанных и сказали, что есть даже избитые. То есть уже и такие сведения появились. В общем, правозащитники ходили, естественно, между этими отделами милиции, как-то пытались что-то сделать и выяснить, по какому праву милиционеры заставляют их давать отпечатки пальцев и делать фотографии, но им было отвечено, что это по прямому распоряжению начальника ГУВД по Петербургу и Ленобласти Владислава Петровского. Ну, а в остальном коммунисты митинговали на Исаакиевской площади, эсеры митинговали у Адмиралтейства, и надо сказать, что это тоже был очень энергичный митинг. Там Олег Нилов, глава петербургских эсеров, он так отмежевался от «Единой России», сказал, что ядро нам в другую сторону, и обвинил единороссов в том, что они создали подушку безопасности и пользуются ею, и возмущались, почему не оказана во время кризиса помощь сельскому хозяйству. Ну и, в общем, сказали, что нужно сейчас, главная задача, не дать вот воротилам бизнеса разграбить последние золотовалютные резервы. Ну и на Пионерской площади собрались демократы. Это было... Там было человек 500, это больше похоже было на такое приятное собрание единомышленников, потому что ни о какой демонстрации, конечно, в полном смысле слова речь не идет. Но зато это не было вот так, как у «Единой России», несколько тысяч человек пришли по разнарядке, как в советские времена. А демократы, марш демократической солидарности, придумал, в общем, несколько очень таких удачных шуток, привязали обезьяну к палке и с надписью «Ядро под суд», сделали большую куклу быдла с привязанными тремя такими белыми воздушными шарами: исполнительная власть, законодательная власть и судебно-решательная власть. В общем, лозунги обычные. «Демократия – лекарство против кризиса» – это был главный слоган этого марша. И, в общем, все обошлось без эксцессов.
Спасибо большое, Татьяна. Обстановка в Питере вчерашняя понятна. На прямой связи со студией была наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Разбитые витрины магазинов, разбитые окна автомобилей, вывороченные из мостовой булыжники – такова, в общем, привычная для Германии картина утром сегодня, 2 мая, на улицах многих крупных городов – Берлина, Гамбурга, Ганновера и других. И тем не менее, 1 мая в этом году прошло в Германии со многими неожиданностями, рассказывает Юрий Векслер.
Необычно активными были во время первомайских демонстраций днем ранее редко выходившие на улицы 1 мая неонацисты. Это вызвало ответные демонстрации протеста и столкновения, выглядевшие как подтверждение высказанных некоторое время назад одним из профсоюзных лидеров страны Михаэлем Зоммером и кандидатом в президенты социал-демократов Гезина Шван предостережений о возможных социальных потрясениях и даже о возможности сценариев, напоминающих 30-е годы. Неонацисты числом от нескольких сотен до тысячи маршировали во многих городах страны, а в Дортмунде обычно соблюдающие порядок проведения демонстраций правые экстремисты, на этот раз впервые атаковали митинг объединенных профсоюзов. Забросав митингующих камнями, неонацисты попытались, применяя дубинки, завязать коллективную драку. Полиции пришлось арестовать 200 из 300 демонстрировавших неонацистов. Многие демонстранты и полицейские получили ранения. В городе Ульме, где на тысячу маршировавших неонацистов пришлось несколько тысяч их противников, полиции также не удалось предотвратить столкновение между враждующими лагерями. Во многих городах полиция применяла слезоточивый газ и водометы. В мирных первомайских демонстрациях, организованных профсоюзами, в которых приняли участие порядка 500 000 человек, на митингах звучали недвусмысленные требования действий правительства по защите трудящихся от последствий кризиса. И, как отмечают комментаторы, признак социальных беспорядков явно бродил неподалеку. Председатель Объединенных профсоюзов Германии Михаэль Зоммер, в частности, заявил: «Жадные мужчины, я их сознательно не называю господа, привели наш мир на грань катастрофы. Они действовали безответственно в масштабах, которые почти не поддаются описанию. Я требую больших вливаний в госбюджет именно от тех, кто может себе это позволить, отдать часть своих доходов другим». Зоммер потребовал введения принудительных беспроцентных займов для богатых в пользу государства с целью сохранения занятости. Зарплаты высших менеджеров должны быть, по его мнению, обложены 80% налогом. Интересно, что политики, даже социал-демократы, на этот раз впервые не были приглашены на майские демонстрации профсоюзов. Тем не менее, министр иностранных дел Германии и кандидат в канцлеры социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер пришел на профсоюзный митинг в Людвигсхафене без приглашения и вышел на трибуну. Он заявил: «Нам нужны сильные профсоюзы, чтобы бороться вместе с нами за каждое рабочее место. Нам нужны сильные профсоюзы как раз именно сейчас, во время кризиса, больше, чем когда бы то ни было». Как в предыдущие годы, лидером по столкновениям демонстрантов с полицией стал берлинский район Кройсберг, где по давнишней традиции левые экстремисты сознательно ищут, особенно под покровом темноты, возможности устроить уличные баталии с полицией. Полицейских летели камни, бутылки. Представитель профсоюза полицейских даже заявил о попытке убийства двух полицейских, сидевших в легковом автомобиле. Итоги, то есть число раненых и арестованных, еще официально не подведены, но общее впечатление наблюдателей, что масштабы уличных баталий были заметно большими, чем в последние годы, когда отмечался постепенный спад агрессивности. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве сейчас 12:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Нажа-Юртовском районе Чечни в результате взрыва погиб милиционер. Соединенные Штаты призвали Китай и Россию снять запрет на ввоз свинины из США. Эксперты американского правительства заявляют, что согласно предварительным исследованиям, новый вирус гриппа менее опасен, чем предполагалось ранее. Власти Азербайджана окажут материальную помощь родственникам жертв массового убийства в Бакинской нефтяной академии. В первомайских митингах и демонстрациях по всей России приняли участие около 2 000 000 человек. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что количество нападений на журналистов в мире шокирует. По меньшей мере 355 человек погибли в Ираке в апреле. Среди них почти 300 – гражданские лица. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12:30 на волнах Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. какие линии соединяют с их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека. Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикаций о политике, итоги выборов мэра Сочи в прошлое воскресенье и обеды у Владислава Суркова. Эти темы в нашем интернет-обзоре. Его подготовил Кирилл Кобрин.
Движение «Солидарность» подводит итоги избирательной кампании в Сочи. Кандидат от оппозиционеров Борис Немцов занял второе место, получил больше 10% голосов при всех понятных условиях этой кампании. Итоги подводят не только на уровне всего движения, но и в благосфере. Сподвижник Немцова Владимир Милов пишет в своем живом журнале.
Прежде всего, это была первая реальная проверка боем для вновь созданной «Солидарности». Первое по-настоящему серьезное дело – нешуточная политическая схватка. Мы дали Путину настоящий бой, причем на его территории, там, где у него крупные финансовые интересы, где он проводит значительную часть своего времени, где у него, как говорил Глеб Жеглов про одного духовного побратима господина Путина, лежбище. Бой дали жесткий. Наши противники стояли на ушах, не спали день и ночь, применили против нас все мыслимые и немыслимые инструменты, какие только можно применить, чтобы не допустить победы Немцова. Подумайте только, в городе, который традиционно относился к красному поясу, где 100% жителей обеими руками за Путина, оппозиция набирает двузначные цифры процентов. Когда такое было? Надеюсь, нет здравомыслящих людей, которые верят, что Немцов и правда набрал 13%. Вопрос лишь о том, насколько больше 13 на самом деле, 25, 30, 35. Из-за фальсификаций и беззакония мы этого точно не узнаем.
И дело не только в результатах, пусть даже они и сфальсифицированы, как считает Милов. Дело в самом политическом процессе, в редкой возможности для оппозиционеров напрямую высказать свои взгляды и лозунги жителям страны, в данном случае сочинцам. И вот здесь Владимир Милов видит главный успех.
Мы надолго уехали из Москвы, вышли напрямую к людям, общались с тысячами избирателей, весьма далеких от федеральной жизни и от федеральной политики. Распространяли наши материалы, разъясняли людям ситуацию в городе и стране. Поверьте, реально раскрыли многим людям глаза. Люди ничего не знают, оказываются шокированы правдой. Этого общения не забудем ни мы, ни они.
В общем, как пишет в своем живом журнале Владимир Милов, сражение хоть и проиграно, и при этих обстоятельствах быть выиграно не могло, но перспективы всей кампании для оппозиции улучшились. Отсюда, кстати, и заголовок записи Милова. Итоги. Бородино-2009. Андрей Лошак в колонке «Элита и быдло» на сайте Open Space представляет серого идеолога нынешнего Кремля Владислава Суркова как эдакого доктора Джекила и мистера Хайда, интеллектуала и погонщика кремлевской гопоты в одном лице. Начнем с доктора Джекила.
Господин Сурков слишком элитарен, более того, он декадент. Наверное, многие читатели журнала Esquire запомнили его стихи про черных всадников, написанные для группы Агата Кристи. Ему бы в какую-нибудь республику Фиумы советником, а не в кремлевскую администрацию.
Лошак несколько демонизирует фигуру Суркова, превращая его чуть ли не в самого дьявола, хотя сам же дает вполне трезвый социополитический анализ интеллектуальных потуг Кремля.
С крушением цивилизации углеводородов власть стала интересоваться культурным слоем страны, который в силу привычки к умственному труду плохо поддавался тотальной зомбификации. К нему пытаются подобрать более сложные отмычки. Возросло количество агентов влияния, они теперь есть в каждой сфере. Посмотрим на список единороссов от культуры. Музыка. Алексей Рыбников, Лариса Долина, Игорь Бутман – все люди в своих областях достойные и уважаемые. Кино и театр – Алиса Фрейндлих, Владимир Меньшов, Гоша Куценко, теперь вот еще и Федор Бондарчук.
Андрей Лошак приводит несколько забавных разговоров с культурными героями России о том, что же у них за особые отношения с Владиславом Сурковым.
Не так давно я разговаривал на эту тему с другим новоиспеченным единороссом – Игорем Бутманом. Оказывается, главная роль в том, чтобы блестящий джазмен и гражданин США вступил в партию, сыграл его друг Владислав Сурков, с которым они нередко вместе обедают. Про эти таинственные обеды я слышу давно. Через них прошли самые разные люди, от журналиста Кашина до писателя Проханова. Помню, однажды встретил в аэропорту музыканта Шнурова, спрашиваю, чего это ты налегке? Он мне отвечает, да я к дяде Славе Суркову на обед летал. Шнуров уверял, что ему даже специальный мобиль не выдали, по которому в администрации его всегда могли найти. Разговаривал он с главным идеологом страны только о музыке, например, о додекафонии Шёнберга.
И вот здесь, в тексте Андрея Лошака, снова всплывает сюжет двойничества. Как же так? Как может культурный доктор Джекил оказаться одновременно вдохновителем грубых, необразованных, темных нашистов?
Мне одно непонятно, как можно вести беседы с Прохановым о Розенкрейцерах или со Шнуровым о Шёнберге, будучи одновременно создателем и вдохновителем всех этих топором деланных прокремлевских молодежных движений. Как можно писать о связи миров с апофатическим богословием и устраивать на театральной площади акцию со спусканием книг Сорокина в унитаз?
Степень темноты и невежества той массы, которую вызвали на московские площади Сурков и его соратники, демонстрируется Андреем Лошаком на нескольких примерах, не менее забавных, чем разговор Суркова со Шнуром о Шёнберге.
Комиссару Воронежского отделения Алексею Филонову, перекочевавшему туда из идущих вместе, я задал тогда давно интересовавший меня вопрос: «За что вы с Сорокиным так?» Филонов ответил: «Ну, это был личный, он ворвался в наш московский офис, устроил там настоящий разгром. За это ему решили немного отомстить». Я вспомнил тишайшего Владимира Георгиевича, погруженного в себя настолько, что извлечь его из собственных глубин решительно невозможно. «Вы ничего не путаете?» – спрашиваю Филонова. «Сорокин – это такой толстый мужик с большой бородой, да?» «Точно путаете». «Ну, может, и путаю», – с легкостью согласился комиссар. «Я сам при разгроме не был, мне московские товарищи рассказывали».
Вывод Андрея Лошака просто печален. Манипуляции с массовым сознанием в эпоху Путина сделали свое дело. Страна населена людьми, не отличающимися от каких-нибудь наших или молодой гвардии ни по интеллекту, ни по образованности. Отсюда и необходимость бедному Суркову в кабинете перемежать беседы о Шёнберге с неприятным делом управления темными массами.
Обзор политического интернета подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Россия, Грузия и западные страны по-разному оценивают причины и характер августовского вооруженного конфликта в Южной Осетии. Эти разногласия в очередной раз проявились на состоявшейся на уходящей неделе в Страсбурге сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Большинство делегатов ассамблеи обратили внимание на то, что Россия не выполнила большинство взятых на себя после окончания войны обязательств. Такое мнение высказала и председатель комитета ПАСЕ по миграции и беженцам, автор доклада о гуманитарных последствиях российско-грузинской войны Карин Йонкер. Над интервью, пришедшим из Страсбурга от специального корреспондента «Радио Свобода» Данила Галиперовича, работал мой коллега Сергей Сининский.
После того, как вы опубликовали ваш доклад о гуманитарных последствиях российско-грузинской войны, глава российской делегации Константин Косачев заявил, что в документе были и чисто политические моменты. Вы согласны с этим?
Это доклад о гуманитарной ситуации в регионе, и, по моему мнению, в нем содержатся только цифры и факты. Моей целью было не пользоваться популистской риторикой или публиковать вещи, про которые я точно не знаю, правда это или нет. Я даже намеренно не отвечаю на политические вопросы, а их, естественно, мне задают, пытаясь, видимо, понять, только ли гуманитарные цели я преследовала. Я говорю нет, я не даю политических комментариев. Другие доклады. Докладчики Совета Европы говорят о политических аспектах произошедшего, но я только о гуманитарных. Так что с оценкой российских коллег я не согласна.
Вы настаиваете на том, чтобы международным наблюдателям была предоставлена возможность посещать Южную Осетию. Кто, по-вашему, несет ответственность за изоляцию этого региона от мира?
Я думаю, что для людей, живущих в Южной Осетии, важно знать, что думает остальной мир про все происходящее. Информация должна поступать как в регион, так и оттуда. В других странах люди имеют право знать, что происходит на этой территории. Да и самим ее жителям будет от этого польза. И существующая сейчас политическая и географическая изоляция Южной Осетии – это плохо прежде всего для простых людей. Ответственны за эту изоляцию многие и прежде всего фактически власти Южной Осетии, которые не позволяют попасть в регион ни международным наблюдателям, ни сотрудникам многих гуманитарных организаций. И хотите верьте, хотите нет, но российская армия, базирующаяся в Южной Осетии, тоже участвует в этом. Ведь если бы русские оказали давление на южноосетинские власти, то те бы, конечно, сняли запреты. Ну а грузинские власти, в свою очередь, не дают попасть в регион с севера. То есть три вовлеченные в конфликт стороны поддерживают политическую ссору, а люди, живущие в регионе, стали ее жертвами.
Вы в докладе выразились не очень прямо. Там говорится, что, по вашему мнению, у южноосетинских боевиков было намерение сделать так, чтобы грузины больше не вернулись в свои села в Южной Осетии. Можно ли здесь применить термин «этническая чистка»?
Я побывала в грузинских деревнях в Южной Осетии, и там просто ничего не осталось. Все разрушено, все дома сожжены. Это было сделано организованно с намерением сделать так, чтобы у людей не было возможности вернуться назад. Да, это этническая чистка. Я там не была во время самой войны, но ясно видно, что сделано все это было огнем не от попаданий снарядов или бомб. Этот огонь пришли и зажгли. Я думаю, что это произошло после окончания боевых действий. И таким образом это определенно была чистка.
Вы побывали в Южной Осетии, в Гальском районе Абхазии, в лагерях перемещенных лиц в Тбилиси. Что сейчас беспокоит вас больше всего в той ситуации, которая сложилась?
Это не то, с чем я столкнулась, побывав в регионе, а то, что произошло здесь, на этой сессии, на этой неделе. Совет Европы и его парламентская ассамблея — это организация, основанная на принципе уважения к правам человека. Но с представителями какой бы делегации я ни говорила, российской или грузинской, каждый стоит на своей точке зрения и даже не пытается подумать, даже не пытается допустить мысль о том, что его правда не единственная. Я была во многих тех местах, которые вы называли, а когда после этого разговариваешь с политиками, то нет впечатления, что они хотят хоть что-нибудь сделать для людей. Для политиков это какая-то политико-географическая битва. В этом и состоит самая моя большая озабоченность. Я все жду, кто же из них сделает первый шаг навстречу другой стране, пусть маленький, но не на показ, а реальный. Кто пойдет на серьезный диалог? Это сейчас самое важное. Но пока я не вижу большого числа тех, кто хотел бы приложить к этому усилия.
Это было интервью, данное Радио Свобода, председателем Комитета по СЕ по миграции и беженцам, автором доклада о гуманитарных последствиях российско-грузинской войны августа 2008 года Карин Юнкер. Сегодня 2 мая, в субботу, с 19 часов 7 минут до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Ее ведет Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Свобода в полдень» вы услышите: трагедия в Нидерландах на праздновании Дня Королевы, репортаж нашего корреспондента, у долголетия женское лицо, сообщение из Испании, Красная книга Москвы, пока виртуальная, материал из российской столицы, а также исторический календарь на будущую неделю. Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». В Москве 12 часов 30 минут, в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Нажа-Юртовском районе Чечни в результате взрыва погиб милиционер. Правоохранительные органы сообщают также о задержании в разных районах Чечни 5 человек, подозреваемых в пособничестве боевикам. В России ухудшается ситуация со свободой прессы, заявила международная правозащитная организация Freedom House. В ее ежегодном докладе говорится об убийствах журналистов и о том, что большинство нападений остаются безнаказанными. О неспособности российской судебной системы защищать журналистов, о государственном влиянии почти на все средства массовой информации. Соединенные Штаты призвали Китай и Россию снять запрет на ввоз свинины из США. Ограничения на импорт были введены в связи с угрозой распространения вируса нового гриппа. Эксперты американского правительства заявляют, что, согласно предварительным исследованиям, новый вирус гриппа менее опасен, чем предполагалось ранее. Вместе с тем, Нэнси Кокс и другие эксперты предостерегли, что окончательные выводы делать еще рано и угроза пандемии существует. В первомайских митингах и демонстрациях по всей России приняли участие около 2 миллионов человек, сообщили в МВД. Специальный представитель Европейского союза Питер Семнеби пытается убедить власти Грузии и оппозицию сесть за стол переговоров. Тем временем центральные проспекты Тбилиси по-прежнему перекрыты, а госучреждения пикетируются сторонниками оппозиции. Власти Азербайджана окажут материальную помощь родственникам жертв массового убийства в Бакинской нефтяной академии. Согласно указу президента Ильхама Алиева, семьям погибших выплатят по 37 тысяч долларов, тяжелораненым по 19 тысяч. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что количество нападений на журналистов в мире остается крайне высоким. По данным Комитета по защите журналистов, в 2008 году 41 журналист был убит при исполнении служебных обязанностей. С начала 2009 года убито 11. На западе Пакистана, в приграничном с Афганистаном районе, боевики совершили нападение на военный блокпост. По утверждению командования, в столкновении убито 13 боевиков и 2 солдата.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Вчера вечером скончался еще один пострадавший в ходе событий в нидерландском городе Апелдорн полицейский. Всего трагедия, в которую превратилось празднование Дня Королевы, унесла жизни 7 человек, включая виновника случившегося. Мотивы, побудившие его на этот страшный и странный поступок, навсегда останутся неизвестны. Однако нидерландским журналистам удалось составить приблизительный портрет нападавшего. Рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Жители Нидерландов не привыкли видеть всегда подтянутую королеву Беатрикс такой, какой она предстала в своем телеобращении после событий в Апелдорне, растерянной и подавленной.
Wat begonnen is als een prachtige dag, is geëindigd in een vreselijk drama.
То, что началось как нарядный праздник, окончилось трагедией, которая глубоко потрясла всех нас. Все, кто стал свидетелем случившегося, и те, кто увидел то, что произошло по телевизору, не могли поверить своим глазам. Невероятно, что настолько страшное событие стало возможным. Моя семья, как и все наши соотечественники, всем сердцем сопереживаем горю тех, чьи близкие оказались среди жертв трагедии. 38-летний Карст Татес, совершивший в четверг попытку нападения на нидерландскую королевскую семью во время праздничной процессии в городе Апелдорн, умер в больнице в ночь на пятницу. Татес проехал на черном автомобиле Suzuki Swift сквозь толпу отмечающих национальный праздник День Королевы, сбив нескольких человек и врезавшись в обелиск в нескольких метрах от королевского кортежа. Сразу после случившегося Татес сообщил полицейским, что пытался врезаться в открытый двухэтажный автобус, в котором находилась королевская семья. Затем он потерял сознание. Смерть Татеса означает, что уголовное расследование по делу будет закрыто, и мы никогда не узнаем точных мотивов преступления. Ни в его автомобиле, ни в съемной квартире в городе Хюсе на востоке страны взрывчатых веществ обнаружено не было. У Татеса ранее никогда не возникало проблем с полицией. Он никогда не обращался за психиатрической помощью и до злополучного четверга вообще ничем не привлекал к себе особого внимания. Белый мужчина, коренной голландец, одинокий, он практически ни с кем не общался. Арендную плату за квартиру переводил исправно. За те 2 года, что Татес прожил в Хьюсе, никто из его соседей никогда не бывал у него в гостях. Татес тоже ни к кому не заходил. Говорит сосед. Я живу здесь 2 года, столько же, сколько и он. За все это время я видел его всего несколько раз. Мы несколько раз поздоровались, вот и все. За последние месяцы Татес, по словам соседей, несколько озлобился. Недавно его уволили с работы, он работал охранником. И Татес решил съехать с квартиры, возможно, чтобы поискать работу в другом городе, как делал и раньше. Всю неделю перед Днем Королевы соседи видели, как Татес занимался переездом, таскал коробки. Когда новые квартиросъемщики пришли взглянуть на квартиру, он грубо прогнал их вон, рассказал один из соседей в интервью газете «Волкскрант». Одевался Татес в высокие ботинки, штанины заворачивал, полностью сбривал волосы на висках. Однако связей с какими-либо группировками, будь то террористическими или анархическими, не имел. Десятки людей, которые в эти дни высказывают в нидерландских СМИ предположение о том, что могло побудить Татеса пойти на эпатажное преступление, сходятся во мнении, что главной его целью было привлечь внимание. Некоторые полагают, что немаловажную роль сыграл тот факт, что День Королевы – самый массовый в Нидерландах праздник, а визит королевы Беатрикс в Апелдорн транслировался в прямом эфире по телевидению, что обеспечило отчаянному поступку Татеса мультимедийный подиум. Харри де Фрис, губернатор муниципалитета Лингевард, где проживал Татес, сказал в интервью телекомпании NOS. Я думаю, что этот человек был нездоров. У него было что-то наподобие психоза. Он не понимал, что он натворил. Помимо Татеса, в Апилдорнской трагедии погибли еще 6 человек. В субботу в больнице находятся еще 8 раненых, среди которых 2 детей. На месте случившегося королевская семья, жители и гости города оставили сотни букетов цветов с записками, в которых преобладают слова «почему» и «бессмысленный». Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Нидерланды.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Далее в программе «Свобода в полдень» рубрика «Моя неделя». Как она прошла у Тимура Шаова, автора-исполнителя, мы узнаем от Вероники Баде.
Тимур, как неделя у вас прошла?
Неделя прошла, как обычно, в трудах праведных. Было 2 концерта в Ярославле и во Владимире, древних русских городах. В Ярославле замечательный памятник Ярославу Мудрому. Во Владимире мы не нашли памятника Владимиру, ну, за исключением Владимира Ульянова Ленина. Было много портретов Владимира Владимировича. Кто-то же из остроумцев предложил переименовать Владимир во Владимир Владимирович. Ну, публика и там замечательная. Кроме того, как миллионы моих сограждан, наверное, я на этой неделе поехал на дачу посмотреть, что же там происходит после зимы. И вы знаете, впервые вот за много лет у меня вдруг возникла мысль на даче что-нибудь посадить. Потому что раньше у меня был декоративный газон и ничего более. А в связи с последними нашими кризисными временами, по-серьезному такая мысль, а не посадить ли там огурчики-помидорчики.
Да, это несколько неожиданно. Не ожидала от вас такое услышать.
Почему?
Не знаю, как-то у меня не вяжется ваш образ с посадкой огорода.
С дачником. Ну, вы знаете, наверное, возраст. Мне в этом году 45 лет исполняется. Так сказать, ягодка опять, наверное, уже ближе к пенсионному. Поэтому уже задумываюсь о том, чтобы покопаться в земле.
Ну, а что еще интересного произошло?
Вы знаете, как и, наверное, все наши сограждане, с неусыпным вниманием я слежу за тем, что происходит в мире и в стране. Раньше ведь мы особо-то и не наблюдали. Ну, стабильно, что там наблюдать? А сейчас все внимательно смотрят. И не просто наблюдают, а делают какие-то, так сказать, выводы и какие-то телодвижения. Вот, например, я с неусыпным вниманием наблюдал за развитием свиного гриппа по всему миру. А вот сегодня донаблюдался, пошел в магазин, точнее, в аптеку, и купил, значит, противовирусный препарат, чем черт не шутит. В общем, чего и вам советую, мало ли что. Ни в коем случае не нагнетаю обстановку, не сею панику, но надо встречать во всеоружии.
Скажите, а праздник 1 мая для вас что-то значит?
Вы знаете, он, наверное, как и для всего нашего народа населения, он значит выходной день, это значит хороший праздник весны, всего лишь. Я никак не связываю его с днем труда и так далее. Но у меня, тем не менее, всегда первомайские праздники – это труд.
Вот что касается труда, песни новые пишутся?
Да, обязательно. Обязательно пишутся. И слава богу, что есть какие-то перерывы между концертами, потому что очень много гастролирую. Но когда выпадает свободная минутка, меня спрашивают, как вы отдыхаете? Вот я на этой неделе отдыхал за работой. То есть я писал песню и закончил ее сегодня.
А процитируйте что-нибудь нам.
Ой, вы знаете, я этого очень не люблю. Пока что песня, она очень сырая, как-то ее продавать не хочется. Скажу вам единственное, как я уже подумал, когда уже ее написал, к 200-летию Гоголя.
А вы любите этого писателя?
Это мой любимый писатель из наших классиков. Вы знаете, в первую очередь за язык. За язык, потому что такого чудного, смачного, такого объемного, такого, я не знаю, как еще, ну, все превосходные степени можно к гоголевскому языку применить. Я беру книгу, открываю абсолютно на любой странице, потому что читано-перечитано, все, так сказать, сюжетные линии, ходы мне не так уже интересны. Мне интересен сам язык. И вот я его, знаете, читаю, как будто кушаю что-то вкусное, сладкое, какое-то такое мороженое. Ну, то есть, это большое удовольствие.
С автором-исполнителем Тимуром Шаовым беседовала моя коллега Вероника Баде. В эфире «Свобода в полдень». В Испании средняя продолжительность жизни женщин достигла в этом году 87 лет. Это самый высокий показатель по Евросоюзу, как утверждается в опубликованной в Мадриде работе под названием «Демографические изменения в Испании. Причины и последствия». В секретах испанского долгожительства разбирался наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Мужчины в Испании живут на 4 года меньше, чем женщины. А по среднему показателю продолжительности жизни и мужчин и женщин в государствах Евросоюза Испания уступает лишь Швеции. Авторы исследования отмечают, что продолжительность жизни в стране росла в последние 50 лет по мере роста благосостояния населения и улучшения системы медицинского обслуживания. Кроме того, испанцы, как правило, на работе не надрываются, ведут размеренный образ жизни, никогда не отказываются от послеобеденного отдыха. Немаловажная роль принадлежит здесь также здоровому климату и рациональному питанию, так называемой средиземноморской диете. Ее основа – оливковое масло, которое, кроме всего прочего, способствует низкому содержанию холестерина в крови. Другие базовые продукты этой диеты – рис, чечевица, турецкий горох, множество овощей и фруктов, свежая рыба и морепродукты. Профессор-диетолог Гранадского университета Эмилио Мартинес.
Мы занимаемся изучением благотворного влияния на организм человека средиземноморской диеты, которая предохраняет от хронических заболеваний и предотвращает преждевременное старение.
Речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, раке, гипертонии, болезнях, которые являются основными причинами смертности. Считается, что продолжительность жизни молодого поколения испанцев может сократиться именно из-за того, что это поколение отказывается от традиционной средиземноморской диеты. Испанские дети не хотят есть ни овощи, ни фрукты, предпочитая им сникерсы и другие сладости, колбасу, бургеры, хот-доги и так далее. 15% испанских детей и подростков страдают ожирением. Что касается пенсионеров, то их долголетию, по мнению социологов, способствуют различные льготы, которые они получают от государства. В соответствии с принятым в прошлом году законом, люди преклонного возраста, которые живут одни и не имеют возможности сами себя обслуживать, получают помощь или в специализированных учреждениях, или на дому, куда направляются так называемые социальные работники для уборки квартиры, покупки продуктов, готовки пищи и так далее. Говорит Хесус Кальдера, видный деятель правящей социалистической рабочей партии, разработчик закона о помощи престарелым. Дневные центры досуга, пансионаты, помощь на дому – все это гарантируется людям пожилого возраста, которые нуждаются в помощи. Предоставляемые услуги оплачиваются в основном из государственного бюджета. Люди старше 65 лет имеют право на приобретение лекарств по ценам, составляющим всего 5% их рыночной стоимости. Они пользуются льготным проездом на городском транспорте, и для них установлены специальные цены на некоторые товары, к примеру, очки. Вход в музеи и другие учреждения культуры тоже льготный. Рассказывает Марта Гонсалес, советница по работе с престарелыми муниципалитета города Ирун, что на севере Испании. Мы предлагаем пожилым людям широкий список услуг, которые помогают сохранить им высокий уровень жизни, даже если они остались одни и их пенсия невысока. И речь идет не только о помощи в быту или льготном питании в городских столовых, но и о широкой программе организации досуга. У нас при муниципалитетах существует множество студий по интересам – гимнастики, певческие, танцевальные, рукоделие, информатики, фотографии и так далее. Инсерсо, организация, занимающаяся делами пенсионеров, устраивает для своих подопечных по низкой цене экскурсии, туристические поездки, в том числе за границу, и отдых на курортах. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Нажа-Юртовском районе Чечни в результате взрыва погиб милиционер. Соединенные Штаты призвали Китай и Россию снять запрет на ввоз свинины из США. Эксперты американского правительства заявляют, что согласно предварительным исследованиям, новый вирус гриппа менее опасен, чем предполагалось ранее. Власти Азербайджана окажут материальную помощь родственникам жертв массового убийства в Бакинской нефтяной академии. В первомайских митингах и демонстрациях по всей России приняли участие около 2 миллионов человек. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что количество нападений на журналистов в мире шокирует. По меньшей мере 355 человек погибли в Ираке в апреле. Среди них почти 300 гражданские лица. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень» продолжает программу «Исторический календарь», подготовленный Леонидом Гержоем.
Мая 1916 года Марина Цветаева написала стихотворение из цикла «Стихи к Блоку». «Зверю берлога, страннику дорога, мертвому дроги, каждому свое, женщине лукавить, царю править, мне славить имя твое». Цветаева не была знакома с Александром Блоком. Она видела поэта только однажды, уже позже, во время его выступления в Москве весной 20-го года. Но преклонение перед поэтом, которого она называла сплошной совестью и считала явлением, выходящим за пределы литературы, Цветаева пронесла через всю жизнь.
3 мая 1820 года на сцене Петербургского малого театра дебютировал актер Василий Каратыгин. Его успех в роли Фингала в трагедии Озерова оказался ошеломительным. После дебюта Каратыгин перешел на службу в казенную драматическую труппу, которую не покидал до конца жизни. Этот актер считался первым трагиком своего времени. Учителем актерского мастерства Каратыгина были князь Шаховской и Павел Катенин, знаток литературы и театра, который сумел блестящим образом развить дарование молодого актера. Однако Шаховской, обиженный потерей даровитого ученика, настроил дирекцию театра против него. По воспоминаниям брата Каратыгина Петра, Василий очень переживал, ушел в себя и, боясь начальства, избегал даже на сцене играть свободолюбивых персонажей.
Мая 1904 года считается датой рождения автомобиля «Роллс-Ройс». Именно в этот день познакомились создатели этой модели машины – инженер-самоучка Генри Ройс и Чарльз Роллс, финансировавший замысел. 27-летний Роллс имел репутацию одного из лучших автогонщиков и отважного авиатора. Оба англичанина были одержимы идеей создать лучший в мире автомобиль. Гонщик Роллс знал, каким этот автомобиль должен быть, а инженер Ройс понимал, как это сделать. Через 2 года автомобиль, названный «Silver Ghost», «Серебряный призрак», стал знаменитым.
5 мая 1948 года родился барабанщик британской рок-группы Black Sabbath Билл Уорд.
Oh, 6 мая 1789 года в деревне Стилтон, графство Кембриджшир, боксер Дэниел Мендоза впервые победил своего главного противника Ричарда Хэмфри. Популярность 26-летнего Мендозы, члена лондонской еврейской общины, была настолько велика, что на матч пришло 3000 человек. О триумфе Мендозы даже сложили песни. Матч был еще интересен тем, что Мендоза после нескольких травм начал применять новые приемы тактики – отскакивать в сторону, поднимать правую руку для защиты головы, а левой наносить удар, применять нырки и уклоны. До Мендозы боксеры обычно стояли друг против друга и грубо обменивались ударами. Вскоре покровителем Мендозы стал принц Уэльский. Через 5 лет Мендоза стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.
7 мая 1975 года президент США Джеральд Форд объявил об окончании вьетнамской эры. Участие США в войне началось в 1964 году при президенте Линдоне Джонсоне. Бои во Вьетнаме уже без участия американцев окончились в 1975-м. Южно-вьетнамская сторона подписала документ о безоговорочной капитуляции. Хотя формально это событие уже не имело никакого отношения к Америке, многие в США восприняли его как удар по престижу страны, как первое понесенное ею за 200-летнюю историю военное поражение. Эти переживания, характерные для американского общества середины 70-х годов, получили известность как «Вьетнамский синдром».
8 мая 1956 года на сцене лондонского театра «Ройал Корт» прошла премьера пьесы Джона Осборна «Оглянись во гневе». Актер и драматург Осборн стал знаменитым, а его пьеса – манифестом британских шестидесятников. Кто-то назвал Осборна «сердитым молодым человеком». Это случайно оброненное определение распространилось на молодую драму 50-х годов. На британской сцене шел бунт против традиционных институтов – церкви, армии, аристократии. Постановка пьесы «Оглянись во гневе» стала событием не только для Осборна, но и для всего послевоенного театра.
Историческую ретроспективу событий на будущую неделю подготовил Леонид Гиржуй. Завершает нашу программу сообщение об архитектурном будущем российской столицы. Общественное движение «Архнадзор» на уходящей неделе представило журналистам новое издание «Красная книга Москвы 2009». Пока это только электронная версия будущей книги, где рассказано о 250 зданиях и памятниках столицы, представляющих историческую ценность, и которые власти намерены либо снести, либо реконструировать. Представители движения «Архнадзор», созданного пару месяцев назад, называют «Красную книгу» публичным призывом к федеральным и городским властям остановить разрушение старой Москвы и сохранить уникальную историко-градостроительную среду столицы. Скептики считают, что вряд ли чиновники пойдут навстречу пожеланиям «Архнадзора», потому что выручка за продажу земли в центре Москвы огромная, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахотничева.
Первая страница в электронной версии «Красной книги Москвы» – это карта центра столицы с отмеченными на ней историческими объектами, находящимися под угрозой исчезновения. Красные метки густо пестрят на карте. 250 статусных памятников и зданий – это не полный перечень объектов, нуждающихся в защите от разрушений вследствие бесхозности, сознательного сноса, реконструкции или же продажи их инвесторам. О судьбе некоторых объектов из этого списка рассказывает куратор сайта «Архнадзор» Александр Можаев. Открывает список «Расстрельный дом» на улице Никольской.
Это очень драматическое место, и в 90-е годы еще был разговор о том, чтобы там музей репрессий устроить. А в 2000-е появился проект строительства там какого-то торгового учреждения с фактически сохранением внешних стен со строительством парковки, как водится. Но буквально вот в прошлом году вдруг выяснилось, что кроме мемориальной ценности, еще в углу здания, которое обращено как бы к детскому миру и комплексу на Утилус, обнаружены огромные трехэтажные палаты 17 века, пока что неисследованные, может быть, предполагают, что это князьям Хованским принадлежало. Тверской путепровод, уникальный для Москвы памятник технического. Транспортная развязка на
почте Белорусского вокзала изначально речь шла о том, что его надо расширять. Транспортные эксперты, к которым обращались мы, они очень сильно сомневаются в том, что этот вот вариант как бы единственный верный. Но как, собственно, и весь проект Большой Ленинградки вызывает сомнения. Сейчас выясняется, что он будет еще и на пару метров поднят, и количество пролетов другое. Детским миром, значит, очень все нехорошо. Но это не только как бы видный памятник советской архитектуры, но и совершенно знаковая для города вещь, для многих поколений очень дорогих и значимых адресов. Он может уйти следом за Дешинским птичьим рынком. То есть просто пропало несколько пунктов из предмета охраны. В том числе пропали полностью интерьеры здания, пропало потом и материал конструкции стен тоже отсутствует.
В Красной книге есть информация о тех объектах исторического наследия, которые могут быть разрушены или уничтожены впоследствии. Ситуация с памятниками, охраняемыми зданиями и даже целыми улицами достаточно серьезная, предупреждает координатор архнадзора Константин Михайлов.
Можно говорить о системном наступлении на исторический город или о системном бедствии, которое терпит наш исторический город. Кстати, вы знаете. Привлечение внимания городской общественности, привлечение внимания властей. В какой-то мере эта Красная книга представляет собой отчет о работе охранзора в последние месяцы, потому что источниками ее послужила наша повседневная работа, повседневный труд всех секций охранзора. Список, к сожалению, будет пополняться, потому что жизнь и время то и дело подкидывает нам новые сюжеты. Мы сейчас заняты, например, систематизацией сведений о наблюдающихся утратах на станциях Московского метрополитена.
Председатель гильдии театральных режиссеров России Андрей Самойлов из числа скептически настроенных к таким начинаниям общественников людей. Он убежден, что процесс разрушения исторического города остановить фактически нельзя.
Мы живем по правилам южноамериканской демократии, когда оппозиция может говорить все то, что ей думается, а правительство может делать все то, что оно хочет. Поэтому бессмысленно говорить. Лужкова очень много раз просили не застраивать те пустые места, где когда-то были наши замечательные памятники. Нет, конечно, все эти организации нужны, занимаются очень полезным делом, но они не имеют никакой возможности бороться с титанической фигурой и мэра, и Ресина, и людей, заинтересованных в новом строительстве. Я думаю, что план, который у них выстроен в голове, он будет безусловно реализован. И не остановит ничего. Центр, который мог бы оставаться центром, он начал разрушаться с 17-го года. И это все продолжается.
Таково мнение председателя гильдии театральных режиссеров России Андрея Самойлова. Ольга Бахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 2 мая, в 16 часов 7 минут по московскому времени, в эфире Радио Свобода передача «Человек имеет право». Общественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. В студии «Радио Свобода» председатель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин и руководитель правозащитного объединения «Свобода воли» Владимир Химаныч. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Человек имеет право» сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего доброго, приятных выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я запросил у Конгресса чрезвычайное финансирование на сумму 1,5 миллиарда.
Полиция газ употребляет, а у нас в дыме сюда весь
мужчина взял в руки ружье и расстрелял своих близких.
В одном из частных университетов Анкары была обезврежена террористская смерть.
Даже у них, мне кажется, сдают нервы сейчас. Прокуроров, все-таки они понимают, что-то вокруг меняется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730.